啊，表哥
倒酒喝，
啊，表妹
倒酒喝，
啊，表哥
喜欢不喜欢也要喝，
喜欢了
也要喝，
不喜欢
也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。
Вот, в эфире снова Лавай Каст. У нас сегодня выпуск. Мы обещали сделать выпуск по образованию, мы его делаем. Вот, большое спасибо, во-первых, всем, кто откликнулся на наши предложения поделиться своим опытом. И Роману, в частности, который сегодня наш гость. Вот. Кто у нас еще сегодня?
У нас... Да где же наш Тадя Хао? Тадя Хао! Нет у нас Тадя Хао. Да, остался Алик Папа Хуху с вами, с нами. В общем, у нас двое ведущих. У нас действительно гость Роман. Я даже, кстати, фамилию Романа не знаю. Но сейчас он нам представится и расскажет о своей ипостаси обучающегося в Китае. Ну что, да. Роман, давай, тебе микрофон.
Да, всем привет. Меня зовут Роман, фамилия Лашин. Если кому-то интересно, я учусь в Китае на современной китайской литературе. Офигеть. Закончил первый год магистратуры сейчас. Будет еще впереди два.
Угу. Это сколько, Роман, получается, вместе лет? Ты в каком году приехал учиться в Китае?
Вместе лет три года. Три года я уже в Китае. Три с небольшим, там, три с хвостиком.
В каком городе?
В Ханчжоу. Все время был в Ханчжоу, кроме Ханчжоу. Месяца, угу. Когда я там в Пекине учился. А так все время в Ханчжоу.
Погоди, ну то есть получается, ты бакалавриат все-таки заканчивал в России, то есть ты пошел учиться на китаистику. Как вот твоя специальность называется у нас, в наших краях?
Востоковедение и африканистика.
Ага, а в каком вузе?
В Екатеринбурге, в Уральском федеральном.
О, слушай, а получается, давно ты преподаешь китайский? Как бы, знаешь, все равно же все привыкли думать,
что...
Москва, Питер, а вот...
Уже, наверное, больше десяти лет, я думаю.
Угу. То есть, у меня тоже востоковедение, африканистика. Сразу приходит в голову там ИСА, Петербург, Владивосток. А вот про Екатеринбург я даже не слышал, что есть отделение такое.
Ну, если уж совсем на чистоту, то уровень там не сравним, конечно, с Москвой, с Питером. Там, но все равно преподается, есть востоковедение.
Слушай, а у вас какое-никакое преподаватели китайцы? Или, ну, примерно, какой преподавательский состав?
Когда я начинал учиться, преподавателей китайцев не было. Угу. То есть, была одна преподавательница, она наполовину китаянка, то есть, у нее кто-то из родителей, я уже, честно говоря, не помню, китаец, а кто-то русский. Но кроме нее преподавателей китайцев не было. И поэтому были небольшие проблемы там с изучением языка все равно. Был небольшой бардак, там преподавали студенты нам и все такое.
То есть, в какой-то момент появились преподаватели китайцы. Фигово, да?
Фонетику нам ставили, ну, так сказать, у них были хорошие намерения, но в итоге все равно в какой-то момент все на самотек пошло. И да, с фонетикой у меня, может быть, все-таки есть небольшие проблемы.
Погоди, ну вот ключевой вопрос. Ты приехал в Китай после скольки лет изучения китайского? И вот как ты...
Это забавная история. Я приехал после 3 лет изучения китайского, и до этого, когда я сдавал экзамен в конце 3-го курса, я не мог отличить 3D. И получил заслуженную 3-ку по китайскому.
Так, ну 3D это...
И после этого решил, что...
А как, подожди, то есть, ну, иероглиф D, который как притяжательная частица, которая как...
Да, вот эти 3, да.
Ага, так. Я просто подумаю, а какой там 3-й? Подожди.
И...
Да. Окей, ну ладно.
Ну, Д, 3D.
Ну, 3D.
Напишу, Алик, сейчас тебе в этом в WeChat.
Трехмерное пространство.
Притяжательный. Буделя. Ну, ладно.
Ну, правильно, Буделя, да.
Поехали.
Так, да хорошо.
И в какой-то момент решил, что, ну, пора, может быть, что-то поменять, но все-таки съезжу в Китай, посмотрю, понравится, не понравится, потому что интереса у меня за 3 года особого не появилось. Ну и поехал на языковые курсы, получается. получил там какую-то стипендию от УРФУ, от своего.
Угу.
Просто они определенную сумму денег мне там выплатили, небольшую. 100 с чем-то тысяч рублей, по-моему.
Угу.
И я поехал.
Погоди, собственно, а я правильно...
поехал в никуда, потому что языка у меня не было.
А я правильно понял, что для тебя это был такой вариант, я даже не знаю, как назвать. То есть ты шел по какой-то траектории, понял, что, может быть, это путь не туда. И это был вариант пан или пропал, да? То есть, или я туда еду и как бы исправляю ситуацию, или есть... понимаю, что это не мое, и забиваю.
Да,
на это.
Да, да. Да, потому что за 3 года я, ну, можно сказать, на автомате все делал и особо цели никакой не видел в том, что я делаю. Ну и решил, что либо я сейчас попробую все-таки найти эту цель, по крайней мере, там, в стране изучаемого языка, либо все-таки чем-то другим буду заниматься. Ну, в итоге все хорошо закончилось, я все-таки думаю.
Ну, подожди, у тебя еще все продолжается. Я надеюсь, что это не конец твоей академической карьеры и жизненного пути.
Ну, я про поиск цели все-таки, про поиск цели. Конечно, не конец.
А, Роман, вопрос. Ты пошел в университет в Екатеринбурге на востоковедение, африканистику. У тебя был какой-то интерес к Китаю. Вот все-таки, это же не случайно все было? Какой-то выбор ты делал? Почему туда? Почему Китай?
Ну, почему туда? Потому что я все-таки выбирал между гуманитарными специальностями, потому что в математике я не очень силен. И подумал в какой-то момент, что вот литературу, допустим, я в школе изучал, да, историю изучал. Хотелось бы попробовать, может, получить что-то, что никогда не изучал.
Что же я еще не изучал, да?
Да. И каким-то образом занесло туда. Ну, во многом случайно, конечно.
Интересно.
Ну,
во многом случайно, да?
Да. Ну, просто пришел там...
Ну, то есть, идеи такой вот не было, что сейчас я поступлю, потом я поеду в Китай я там выучу, там у меня будет, не знаю, крутая специальность, у меня будет китайский язык, я получу хорошую работу, Китай сейчас там на подъеме. Я так понял, что вот этого ничего не было, да?
Нет, было китайский, ну, давай. Почему бы, не китайский, собственно? Да.
Слушай, я думал, что так учили только в 90-х или в начале 2000-х. Я думал, что в твои-то годы уже люди целеустремленно идут учить китайский, что потом нам поехать в Поднебесную, там, не знаю, действительно работать и прочее. То есть ты с бакалавриата, с 3-го курса поехал в Китай на курсы языка просто, да?
Да. Проучился на курсах год, да.
Ну, подожди, мне вот интересно, вот этот момент, когда ты, вроде бы ты там без года китаист, да, потому что бакалавриат 4 года или сколько, или 3 года у нас сейчас?
4.
Ага. Ну, то есть 4. Ты на 3/4 китаист. Ты приезжаешь в Китай, и вот как тебя там, понимали или не понимали, ты садишься в такси, тебя таксист понимает или нет?
Да нет, конечно, никто меня не понимал, я, в принципе, был, Нет, где-то между 2-м и 3-м числе, я думаю, был у меня уровень примерно.
То есть примерно никакой.
2-й бы я сдал, а 3-й я бы уже, наверное, не сдал. Да, примерно никакой. Примерно там, да.
Ну, нет, ты не думаешь, что я на такой смысл, потому что я после обучения в Китае...
Да, это забавно, действительно, это забавно.
Я после обучения в Китае тоже у меня не было большого прогресса поначалу в китайском языке.
Вопрос сразу об учебе в Китае, может быть, он очень общий такой. Вот нравится ли учиться в Китае? Сейчас уже с высоты 3 лет, получается, прошедших в Китае, уже там все вот эти незнания, ческей, непонимания в такси, все это позади. Вот сейчас с высоты нравится учиться в Китае? Расскажи, пожалуйста, как все началось и как ты смотришь сейчас, вот, глядя назад на эти 3 года?
Ну, тоже нельзя дать какой-то однозначный ответ. То есть, да, очень нравится, да, совсем не нравится. Какие-то вещи только там можно выучить, в основном по моей специальности, потому что это китайская литература, и какие-то вещи преподаются только там, и какие-то вещи преподаются там лучше всего. И,
ну, понятно, что немножко нет черно-белого, вот если по-другому вопрос поставить. Ты жалеешь о том, что ты приехал в Китай?
Нет, не жалею. Я думаю, что все-таки все произошло так, как должно быть, приехал и... Собственно, все уже пошло по накатанной, так скажем.
Ну вот, а мне...
То есть ты приехал в Ханчжоу, начал учить сразу китайскую литературу, стал подтягивать китайский язык, и тебя это... Нет?
А как литературу? Это? Ну, когда я приехал, у меня литературу я не мог учить, потому что у меня, ну, какой там был китайский язык. Просто начал, ну, ходить на пары по китайскому языку, как-то втягиваться в изучение китайского языка, и постепенно все-таки вот мне понравилось в какой-то момент его изучать. Мне понравилось, что меня, ну, наконец-то там меня начали понимать, наконец-то я могу что-то сказать. Наконец-то я там вышел за ворота кампуса и, не знаю, купил там баоцы какие-нибудь в лавочке. Это уже, ну, какие-то базовые, маленькие радости, так скажем.
Маленький шаг для
Но тогда человека. У меня тоже... Да, да, но тогда у меня еще тоже никаких далеко идущих планов не было на самом деле. Просто я понял, ну, вроде получается.
Тебе просто понравилось, вот ты учишь китайский... Угу.
Да, ты учишь китайский,
ты видишь какие-то результаты. Извини, да, я тебя перебиваю.
Нет, вижу результаты, да, и... А еще. Насколько
и вот
далеко,
потихонечку сказать, хотелось это дальше, дальше, за каждый шажок за шажком, и потом ты приходишь, и тебе начинает китайская литература. Ты чем больше знаешь язык, тебя начинает привлекать китайская литература, ты начинаешь ей увлекаться, да, и уже туда, в общем, погружаешься. Так получается.
Да, литературу я всегда любил, на самом деле.
У меня такой вопрос. Да.
Да, литературу я, на самом деле, всегда любил, еще с детства там. Не знаю, в 4 года научился читать, потом все книжные шкафы перелопатил, дома все перечитал. Всю литературу, благо библиотека была достаточно обширная, и все-таки это всю жизнь было моим хобби, но только хобби до какого-то момента. А потом я как-то набрел случайно такую идею, что если объединить то, чем я занимаюсь, так сказать, профессиональную деятельность с моим хобби, и посмотреть, что получится. То есть объединить китайский литературу и... Получилась китайская литература.
Угу. Логично.
Слушай.
А вот скажи, пожалуйста, вот в университете ты обратил внимание на разницу в преподавании, когда приехал, как преподавали язык в Екатеринбурге, как стали преподавать язык в Китае? У тебя был вот этот не культурный шок, а шок образовательный, скажем, потому что многие через него проходят и его отмечают. Что там было так, а здесь это по-другому совсем. Вот какие твои впечатления о китайском методе преподавания китайского языка?
Да, безусловно, были, потому что в Екатеринбурге у нас преподаватели менялись в год, могли смениться раз 5-6, я не знаю. Могли там на месяц какие-то подмены прийти. И у каждого, соответственно, была своя система. И в общем и целом системы никакой не было. То есть куча разрозненных подходов каких-то. И вот... Одним словом я могу охарактеризовать преподавание в России – это беспорядок. А в Китае, наоборот, все, они четко следуют своему плану, может, где-то даже слишком четко, но чего им не занимать, так это упорядоченности. То есть все систематизировано, все выдается тебе отмеренными порциями и, так сказать, проверено уже годами такая система преподавания у них. То есть в России все как-то свободно, как пойдет. Давайте начнем, а дальше как пойдет, как получится.
Слушай, ну а можно сделать такой вывод, вот просто оставив, наверное, за скобками действительно Москву и Питер, потому что они, может быть, обидятся, если мы их включим вот в обобщение. Но если все-таки Екатеринбург, тогда, наверное, будет хорошим примером, потому что я знаю, что и в Ростове сейчас, вот в моем городе начинают преподавать китайский. Знаю, что в разных городах, я думаю, в Новосибирске тоже преподают, знаю, что преподают китайский. То есть это как бы сейчас идет по стране. Но вот из того, что ты сказал, у меня первая мысль, которая складывается, что... Ага, ну тогда, значит, на бакалавриат, на китайский язык идти в России вообще практически нет смысла, потому что ты потратишь там 3 года или 4 года, если ты в Китай не поедешь за это время, то это фактически напрасно потраченное время, потому что язык ты толком не выучишь при таком бардаке, как ты сказал сейчас. И специальности, то есть ты будешь как востоковед вроде бы, да, но и без языка. Вот правильно у меня сложилось впечатление или я ошибаюсь?
Да, правильно. Ну, сейчас, я думаю, там в Екатеринбурге все получше стало. Хочу извиниться, если кто-то слушает меня из моей альма-матер, так скажем. Все, что я говорю, это правда. Никакого очернения здесь нет. Но вот все мои впечатления, которые я получил, они скорее негативные. Но это...
Ну, твое впечатление, оно не может быть субъективно. Ну, да. Как ты себя, как ты чувствовал, так ты и говоришь.
Ну, вообще, да. Вообще, да. Если в Китай не ехать во время бакалавриата, то я думаю, что смысла большого нет его получать.
Угу. Слушай, ну это...
Просто интересное твое впечатление, потому что многие как раз... Я слышал, говорят об обратном, о том, что в России, ну, особенности в старых школах таких, где китаеведение там было поставлено десятилетиями назад, дают более системно китайский язык, более фундаментальный. Люди, когда приезжают потом в Китай, говорят, мы не поняли, а здесь-то как его преподают? То есть то, что нам давали базу, которую давали там в России, она намного качественнее и глубже, чем то, что мы здесь вот в Китае получаем. А сейчас я слышу, в принципе, диаметрально противоположный взгляд на вещи. Очень интересно.
Ну да, то есть я все равно говорю о провинциальных вузах, скорее всего, наверное. Да, оставляя там за рамками Москву и Питер. Там, возможно, да, я не спорю, традиции богаты и, скорее всего, в каких-то моментах действительно база лучше. Но в провинции, я думаю, что все так, как я сказал, в общих чертах.
Так, и вот получается, что ты приехал, ты сразу, ну да, в Пекине сначала, это был институт языка, да, университет языка,
да.
Ты как бы поднимал уровень китайского, а потом Ханчжоу.
Да, верно.
И хорошо, если отойти немножко от учебы, вообще в целом Китай, ведь китайская литература, она от Китая неотделима, то есть если тебе нравится китайская литература, то по идее ты же должен интересоваться и страной, и в принципе тебе должно быть комфортно и должно нравиться в Китае, это так?
Ну, я бы сказал, с какой-то точки зрения так, но многие на самом деле западные ученые, они... все-таки придерживаются критической точки зрения по отношению к Китаю в своих там, работах.
Да, вообще с западными учеными. Мне важно твое мнение.
Мое, ну, так скажем, я доволен более-менее. Во многом потому, что все-таки Китай обеспечивает мое обучение, там платит мне деньги. Было бы неблагодарно, наверное, его хаять сейчас, пока он... можно сказать, все меня обеспечивают.
Нет о том, чтобы его хаять. Но вот ты выходишь на улицу, там, ты видишь людей, ты идешь в магазины, ты ездишь по стране. Это как-то тебя привлекает? Или ты там просто смотришь там в окошко? Ну, ничего, ну, нормально, ладно. Ну, практически как дома. Какая разница? Там, Китай, Вьетнам, Финляндия. Все примерно одно и то же. Вот что-то тебя в Китае такое цепляет, что ты же 3 года уже.
Ну,
вот,
да.
И, ну, опять-таки, китайская литература, это же, ну, такое... основа китайской культуры. Вот. Или она для тебя просто такая абстракция, тебе интересно в книжках, а то, что там за книжками происходит, это уже не так важно.
Ну, с какой-то стороны, да. Больше, конечно, в книжках, потому что если в книжках все время не проводить участие на моей специальности, то очень легко там и отстать, и вообще смысла нет большого учиться, потому что все-таки приходится придерживаться китайской скорости образования, поэтому большинство времени все равно в книжках, там, в библиотеке, в общаге там за компом и все такое. За пределы кампуса даже не каждый день получается выйти. И вот так, в принципе.
Слушай, ну а вот мне...
путешествовать давно уже не ездил.
Ага, то есть ты сидишь в Ханчжоу, максимум, куда выбираешься, это Сиху, да?
Подожди, да, а ну... личная жизнь? А вечеринки? Как это, вот это все как? Не
нет,
пугай меня,
Роман. Когда я был на языковых курсах, все, конечно, было расслаблено, там туда-сюда, а на магистратуре уже немножко другая жизнь началась, и пришлось внести какие-то поправки в свой образ жизни. Не зависящие от меня обстоятельства, магистратура все равно. Тут нужно учитывать риски, да, что может пострадать личная жизнь, может пострадать какие-то хобби, досуг там и все такое.
Угу. Слушай, ну а вот из того, что ты говоришь, конечно, мне тоже интересно, ты сейчас на магистратуре. Ну вот мы, наверное, все-таки тоже тебя спросим, как ты на нее поступил, насколько это было сложно. Но вот первое, что mm-hmm. я вот хотел спросить сейчас, ты учишься с китайцами, то есть ты в группе, как я понимаю, единственный иностранец, так ведь?
Ну так, да, у нас групп нет как таковых, там просто в системе выбираются предметы, и ты ходишь на те предметы, которые я выбрал. То есть mm-hmm. у тебя на каждом предмете разная группа. Mm-hmm. Тоже те, кто выбрал один с тобой предмет. Ну, наверное, на 85% пар я единственный иностранец.
Слушай,
пары по специальности, то есть по литературе, на них я всегда единственный иностранец.
Я вот не представляю себе, да, вот как меня, может быть, вы обвините в какой-то неполиткорректности, но мне действительно сложно себе представить, и вызывает восхищение. Это как вот, не знаю, там какой-нибудь парень из Анголы приехал в Россию учить русскую литературу, вот он ходит на пары, где там сидят все native speakers, которые, соответственно, с пеленок прочитали, в 4 года научившись читать, прочитали всю домашнюю библиотеку на родном языке, и тут вот парень из Анголы сидит и тоже, значит, капитанскую дочку читает, или, ладно, там, современно Пелевина, например, пытается понять, да. Вот я не представляю себе, как у тебя происходит учебный процесс с точки зрения того, что ты не только должен идти в их ритме, что ты сказал, но еще и ты же заведомо с огромным таким гандикапом, ты, это не твой родной язык, и даже если ты его очень хорошо за последнее время выучил, все равно получается, что максимум ты его знаешь на каком-то хорошем уровне, ну 2-3 года, правильно же?
Да, бесспорно.
Никак.
Все равно какие-то скидки делают иностранцам в любом случае и на моей специальности, и на других специальностях. То есть все экзамены – это письменные работы, устных экзаменов нет. И какие-то скидки в проверке твоих письменных работ все равно будут сделаны тебе. Угу. То есть тебе там не поставят ни зачет, допустим, никогда.
О.
Главное – сдать работу, и тогда будет уже все нормально. Баллы, может, будут пониже, если она совсем написана как-то спустя рукава, но не сдать нереально, так скажем.
То есть, чтобы не сдать, надо…
Роман, а нет такого ощущения у преподавателя, что вот я здесь иностранец, да, ко мне вот скидки определенные, потому что, ну, не то, чтобы на меня там рукой махнули, но я все равно считаюсь немножко, как это сказать-то, со стороны. Что, ну ладно, он там учится как-нибудь, оценки мы ему какие-нибудь поставим, иностранец, что с него взять, все равно он ничего там в нашей литературе не поймет, поэтому пусть учится, выпустим мы его, и все. Вот нет такого ощущения?
Есть такое ощущение, есть, и некоторые преподаватели больше придерживаются такой позиции, некоторые все-таки пытаются с тобой, наоборот, взаимодействовать, им интересно, какую точку зрения ты можешь предложить с твоей колокольни. Потому что все равно образ мысли немножко отличается от китайцев. Тут зависит от преподавателя.
Есть какие-то дискуссии во время лекции, вопросы, семинары, когда можно в аудитории свою точку зрения проговорить, как-то поспорить даже? Такое бывает?
Вот это как раз больная тема китайского образования, по крайней мере, то, что я замечаю. Дискуссии, они чаще всего... Дискуссия студента с преподавателем, то есть остальные просто сидят и слушают. Каких-то дискуссий, в которых были бы задействованы несколько студентов, там, оспаривать точку зрения другого студента, такого, к сожалению, я не видел ни разу за все время, что учился.
По ножовщине не бывает на лекциях.
Нет, скорее всего, да. Тем более преподаватель, если он даже хочет какой-то завязать диалог, он задает вопрос студентам, отвечает ему, может быть, минуту, и потом преподаватель еще полчаса этот ответ анализирует. То есть, все равно роль преподавателя в учебном процессе, она, наверное, 95%. Все остальное – там активность студентов.
Угу. Слушай, а вот пока я не забыл, у меня просто вопрос тоже родился по ходу. А экзамены письменные ты пишешь от руки или ты пишешь на компьютере и уже чисто присылаешь какой-то файл?
На компьютере дома пишу, и после каждого семестра, у нас тут семестры по, получается, не знаю, 8 занятий.
Угу.
То есть, семестр всего 4.
Угу.
Получается, осенний, зимний, весенний и летний. Угу. В конце каждого есть вот 2 недели, когда можно написать свои работы и отправить их.
Угу.
На почту, да, все в электронном формате.
Слушай, а вот, например, ты обращаешь внимание, твои китайские коллеги, твои однокашники, которые учатся на магистратуре, на литературе, вот у них есть проблемы с написанием иероглифов от руки или нет? И у тебя, ну, знаешь как, мне кажется, что сейчас у всех они есть, но вот у тебя есть проблемы с написанием иероглифов от руки? Ты смог бы написать вот то, что ты пишешь, работу, только взять бумагу и там шариковой ручкой накатать вот этот же текст без того, чтобы вводить его через Pinyin и там через БКРС проверять?
Нет, я думаю, что нет, конечно. Потому что все равно, когда пишешь статью про литературу, там лексика тоже используется. Довольно специфическая, и объем лексики тоже огромный.
Угу.
То есть, наверное, самая требовательная к языку специальность, и китайцы, я думаю, тоже от руки не напишут.
Так, ты пропал у нас.
Раз, раз.
Да, вот, тебе слышно. Угу.
Раз, раз. Так, а где я остановился?
Пропадал, Роман,
ну,
что ли?
Мне показалось,
да?
Что пропал нас чуть-чуть. Ну, не страшно, у нас все продолжается.
Ничего, продолжаем,
ну,
конечно.
Ты говорил, что это самая требовательная к языку специальность.
Да, я так думаю, по крайней мере. Я думаю, требовательнее только древняя литература, но там язык специфический тоже, там... Древний, если не брать в расчет древнюю китайскую литературу, тоже такая специальность.
Ну да, там еще сложнее, там еще надо знать классический китайский язык. Логично.
Да, да, да.
Так, ну вот, не, у меня прям целый рой вопросов, но все-таки Макс, извини, давай тебе эстафетную палочку.
Вопрос, а есть ли еще кто-то из России, кто тоже учит литературу? А вообще, более общий вопрос у меня такой. Если ты в Ханчжоу учишься, во-первых, встречаешься ли ты с нашими там в Ханчжоу? Я думаю, народу много учится. И по твоим наблюдениям, на каких специальностях в основном учатся те, кто приезжают в Китай из России?
Честно говоря, никого из России я не встречал на литературе. По крайней мере, вот на все пары, кошмар, на которые я ходил, там вообще иностранцев не было. Не то, что там из России, не из России. Только на каких-то общих там какие-нибудь.
Ну, а где-нибудь на паре отдельных специальностях,
может, там... Китайское кино, допустим, там были, конечно, иностранцы. По-моему, даже из России кто-то был. А пара именно по литературе, ни одного иностранца. Нет, была одна девушка из Йемена, по-моему, она...
PhD. Из Анголы.
PhD.
Угу.
Вот. Тогда вопрос, соответственно, а что учат из России, кто приезжает? Где они, на каких они факультетах там все спрятались?
Ну, торговля, конечно, всяческая экономика, вот все эти специальности. Потом право есть тоже, люди, кто право изучает. Основной процент, я думаю, эти специальности составляют.
Ты не задумывался, ну, ты описал, что у тебя это был процесс принятия решений, что тебе литература нравится, это совмещение китайского с литературой, но вот наверняка же ты задумываешься, а дальше что, да, то есть какие перспективы, и вот то, что ты упомянул, другие специальности, все там связанные с торговлей, с экономикой, с юриспруденцией, вот у тебя не было моментов сожаления, когда ты такой, блин, да чего ж я учу эту литературу, непонятно, что я потом буду делать? Надо было идти, там, быть юристом или, не знаю, быть экономистом, то есть быть там потенциально каким-то менеджером. Не было таких сожалений?
Нет, таких сожалений не было, потому что все равно я понимаю, что я был бы плохим юристом, плохим экономистом, и ненавидел бы свою работу, и занимался бы этим только, там, чтобы денег заработать и все такое. А все-таки я решил, что почему бы не попробовать? Один раз живем, и если я не попробую, то буду винить себя всю жизнь и все такое. Так что, ну, в любом случае...
А, Роман, ты сейчас...
В любом случае,
пожалуйста.
Китайская литература – это не про деньги, я думаю, специальность. Это не про какую-то престижную работу в обозримом будущем, по крайней мере. Это во многом все-таки авантюра. И если кто-то собирается,
да,
то нужно оценивать риски в любом случае.
Ты сейчас вперед как-то заглядываешь, присматриваешься к тому, где можно устроиться. Видишь ли ты себя, что ты остаешься в Китае, например, работаешь, или едешь в какую-то другую страну, не обязательно возвращаешься в Россию. Вот какое-то видение у тебя вырисовывается на на будущее, после Китая? Или ты хочешь остаться в Китае? Вот. Какие мысли?
Да, конечно, я как раз думаю сейчас, очень много об этом думаю. Все-таки в планах у меня в первую очередь это PhD потом получить после магистратуры. И сейчас я как раз вот в Чехии на Summer School по современной китайской литературе. И тут тоже и магистры, и PhD со всего, ну, мира, можно сказать, да. Я тоже с ними общаюсь и узнаю у них, как у них учебный процесс происходит. Потому что вроде бы никого больше нет из Китая, ну, кроме китайцев, разумеется. И оцениваю, да, как быть дальше, куда дальше направлять усилия, в какую сторону. То есть, либо в Китае оставаться, PhD получать, либо рассматривать Европу, либо там рассматривать... Чем черт не шутит, может, Америку какую-нибудь или Канаду.
Угу. Слушай, а давай я
либо в Россию.
Вот вопрос задам еще такой, потому что все-таки, я думаю, нашим слушателям интересно, и какая-то часть наших слушателей находится, может быть, сейчас в ситуации выбора жизненного пути. Вот я правильно понимаю, ну, опять-таки, из того, что я услышал, у меня сложилось такое впечатление, и вот мне хотелось, чтобы ты осветил этот момент. То есть получается, что в принципе, если ты немножко там, ну, не знаешь, чем себя занять в жизни, то есть нет каких-то особых, прям там хочу быть хирургом или там хочу быть, не знаю, там юристом, да, то можно пойти учить даже в провинции китайский язык. Каким образом вот ты попал в Китай? Потому что, как я понимаю, то есть ты получал, ты подавал, видимо, на гранты. То есть можно попасть в Китай, в Китае можно получить тоже стипендии. То есть получается, можно получить, если я не ошибаюсь, и бесплатное образование, и на некоторое количество лет иметь закрытым вопрос со стипендией, с проживанием и с другими расходами. И потом все равно у тебя, получается, будет уже там диплом магистра. Ну, и что потом, мы это тоже обсудим. Но вот получается, что можно, условно говоря, сделать такой рывок, и он относительно реальный. Или все-таки это была комбинация везения в твоем случае, и вот этот путь вряд ли кто-то сможет повторить?
Это, безусловно, была комбинация везения, потому что сейчас тоже есть некоторые проблемы относительно поступления на гуманитарные специальности на стипендию. Потому что Китай потихоньку прикрывает, есть такая тенденция гуманитарные специальности, особенно вот какие-то нестандартные, типа китайской литературы, там, китайской истории. И поступить становится очень сложно, потому что просто правительство, я так думаю, это все мои догадки, потому что процесс абсолютно непрозрачный. Правительство просто перестает какое-то количество квот выделять на эти специальности. Потому что финансирование все равно идет от государства, и государство, видимо, я так думаю, считает нецелесообразным тратить деньги на исследователей китайской литературы, когда можно их потратить на условного человека, который изучает международную торговлю, и он будет торговать и приносить пользу Китаю. А какую пользу Китаю может принести исследователь литературы, пусть даже китайской, это вопрос довольно...
Ну как, это пропаганда китайской культуры, мягкая сила, почему нет?
Ну, возможно, возможно, да. Но в любом
распространение...
случае... В любом случае, университетская тут среда довольно оппозиционная, если можно так назвать, то есть курс правительства мало кто из профессоров разделяет, и скорее всего, какой-то должный идеологический
разговор. Открыто говорят, да? Получить. То есть не скрывают свои взгляды профессора.
Вот откуда? Да, мой научный руководитель в чат запостил фотографию гонконгских протестов. Через несколько часов она у него пропала из ленты, но сам факт того, что он ее туда запостил, я думаю, говорит о чем-то. Учитывая, как
сам он не пропал. У него пропал чат из ленты, и сам он пропал без вести.
Ну, сам он вроде живой, но я тоже был очень удивлен. Думал, неужели ему надоело быть профессором там в Чжэцзянском университете, захотел куда-нибудь В Юнань отправиться или в Синьцзян.
Провинцию Ганьсу. Нет, в Юнань не посылают. Есть места получше.
Ну, возможно, возможно.
Попрохладнее.
Слушай, а вот китайские, кстати, твои однокашники, студенты, да, они, насколько ты их видишь как политически активных или там обсуждающих, не обсуждающих какие-то все эти вещи, торговые войны, ситуации в синьцзяно-уйгурских автономных округах и прочее, прочее. Или, в принципе, все уперты в свое изучение современной литературы и все.
Да, скорее второе, потому что новости они читают только те, которые им предоставляет китайские новостные агентства, никаких англоязычных источников, насколько я понял, они не читают. То есть про протесты в Гонконге никто не знал.
О, класс. То есть, ну да, окей. Ну, мы, кстати,
говоря уже там о каких-нибудь лагерях синьцзянских и прочих таких вещах.
Ну да. А вот слушай, Макс, как ты думаешь, кстати, ведь в какой-то момент эти же вещи должны найти отражение в современной китайской литературе? Или они вообще, как бы, получается, пройдут мимо всего этого? Мне просто в этом же есть определенная ирония, да, что люди, изучающие современную литературу, они, по идее, должны быть в курсе всех современных событий, потому что иначе просто, я не знаю, там, если ты открываешь на русском языке Пелевина, его последнюю книгу, то, не зная того, что происходило в стране за последний год, ты там не поймешь половину аллюзий, да, ну, это в случае с Россией. Я не знаю, кстати, китайские авторы, делают ли они такие же вещи или нет, но вообще весь китайский
язык
традиционно, да, на аллюзиях построены. Вот. Ну, просто любопытно.
Делают, разумеется, делают такие отсылки, делают китайские авторы, но если ты будешь такими отсылками злоупотреблять, то, скорее всего, ты попадешь в черный список. Книги
то
твои
тоже
не будут,
отошлют.
Не будут печатать в Китае. Так, допустим, произошло с Ян Линьке, есть такой писатель китайский. Очень плодовитый, у него, по-моему, около 18 романов уже, и в Китае ни один из них не издается. Именно потому, что он в основном использует политические аллегории, какие-то неудобные события освещает из китайской истории. Например, эпидемию СПИДа, которая пошла от продажи крови, когда не соблюдались никакие медицинские стандарты, кровь там в какие-то пластиковые контейнеры заливали одной иголкой, кололи там сотни человек и так далее. Такие вещи он освещает, либо у него какая-то политическая сатира, и он в черном списке, его книг нельзя найти в Китае, к сожалению. Можно попробовать
из
Гонконга.
А сам он, я так понимаю, не в Китае живет, он где-то, сам он где, как, откуда он пишет?
Он живет в Китае, на самом деле. Он сейчас,
да?
Насколько я помню, его нанял Гонконгский университет, по-моему, науки и техники на позицию, не знаю, как это по-русски, ну, в общем, писатель при университете.
Угу.
Вот, и он еще по совместительству является
можно
профессором
так, жить в Китае,
Народного
писать,
университета в Китае.
Ну, то есть можно жить в Китае,
да,
писать,
да,
какую-нибудь некорректную литературу, и тем не менее, при этом не сидеть в тюрьме. Не печататься,
да,
но
да.
И в тюрьме не сидеть. Так можно.
Да, разумеется. Потому
интересно,
что все-таки фигура, он в мировом масштабе большая. И если там его посадить в тюрьму, то, скорее всего, проблемы просто будут несоизмеримы тому эффекту, которого добьется правительство, посадив его в тюрьму. Сажать его в тюрьму – это тоже не вариант.
Ну, проблемы так уже достаточно. Одним больше, одним меньше.
Не, ну в данном случае, кстати, китайцы молодцы. Они довольно прагматично ко всем этим вещам относятся. Я думаю, тут не стоит вопрос, чтобы, знаешь, посадить его, чтобы там другие боялись и не писали на такие злободневные темы. Да, слушай, ну вот, а возвращаясь все-таки к учебным всем нашим вещам, опять же таки, вот ты сказал, с одной стороны, что лавочка для гуманитарных или таких весьма гуманитарных профессий, она закрывается. То есть, и если говорить о наших слушателях, потому что часть из них, я думаю, во-первых, ну, у нас, конечно, и разные демографические, наши слушатели находятся в разных демографических нишах, но я думаю, даже есть часть слушателей, которые уже там имеют 10-15-летних детей и наверняка подумывают, вот там через 2-3 года не отправить ли мое чадо в Китай учить что-нибудь там связанное с Китаем, с китайским языком и прочее. Ну вот ты бы что порекомендовал, опять же таки понятно, что исходя из своего опыта, но вот какие-то советы, не знаю, 3-5 советов, что бы ты им сказал?
Да, вот я сначала расскажу историю одну. Я подавал, получается, в прошлом году, да, раз я уже в этом году первый курс закончил. У меня был полный пакет документов, было согласие от научного руководителя, которое, если оно есть в списке документов, его необходимо получить. Оно хоть и значится опционально, но его получить необходимо. Оценки у меня в университете были так себе, в принципе, несколько троек там, много четверок, какие-то пятерки. Часкей 6 там был какой-то за 200 баллов, не помню. И я поступил. В этом году подавал мой друг в тот же университет, что и я. Угу. Только у него был красный диплом. Часкей 6 далеко за 200. Тоже согласие научного руководителя, что будет его курировать, все документы в порядке. Полный пакет, собственно. Не было никаких предпосылок, что ему откажут, но ему отказали. Тоже на литературу. Так что...
А ему сказали, почему?
Процесс, я повторюсь, абсолютно непрозрачный. Тебе отказывают, значит, тебе отказывают. Никакие подробности никто не раскрывает, к сожалению. Поэтому вот очень трудно предугадать... на что делать упор в твоих документах. Либо это мотивационное письмо, либо это баллы за HSK, либо это оценки в дипломе, либо это какой-то план твоей научной работы, подробно расписанный. Неизвестно, на что делать упор. Поэтому лучше делать упор на все все-таки, если ты хочешь поступать в Китай. Но если будет какой-то отказ, то это абсолютно нормально. Возможно, это... абсолютно не зависит от пакета документов. Возможно, это какая-то политическая подоплека есть.
Я так думаю. Интересно, Роман, я слышал такую точку зрения, что грант на учебу в Китай получить довольно просто на самом деле. Вот ты согласен с такой точкой зрения? Я имею в виду в России, чтобы поехать в Китай, ну, за счет китайского правительства учиться. Это так? Или у тебя другой опыт?
Я думаю, что с каждым годом все сложнее и сложнее. Сейчас я уже не могу сказать, что просто получить реально, но уже не просто, я думаю. Но если тенденция продолжится, то через несколько лет уже будет сложно, потому что число подающих все растет и растет, а специальности, наоборот, прикрываются. Из моего опыта вообще 90% поступивших в Китай – это... люди из стран, которые принадлежат к проекту «Пояс и путь», и в основном это люди из Пакистана.
Ого!
То есть, видимо, это основная страна, на которую Китай делает упор, то есть хочет расширить максимальное влияние. Да, и поэтому очень много студентов из Пакистана, соответственно, они учатся на технологических специальностях, то есть не на гуманитарных.
Угу.
И поэтому я думаю, что в ущерб гуманитарным специальностям как раз расширяется число квот на технические.
То есть котел один, деньги на всех не хватает, то есть надо, ну и перераспределяется определенные средства в сторону вот таких направлений, которые там в перспективе считаются более востребованными.
Да, я думаю, что это так, как потому что да, в перспективе китайские пакистанцы, так скажем, получившие образование в Китае пакистанцы, они вернутся в Пакистан, они будут работать на китайских предприятиях, они будут уже, так скажем, очарованы китайским образом жизни, потому что здесь сыто, здесь безопасно, здесь тебе платят деньги, тебе позволяют сюда перевести семью, очень много студентов с семьями переезжает, И вот вернувшись в Пакистан, они уже, собственно, я так думаю, что принимают, так сказать, эти ценности и становятся лояльными Китаю. А гуманитарные специальности, они в любом случае предполагают некоторое вольнодумство, то есть это неотъемлемая часть, я думаю, и трудно контролировать гуманитариев, на самом деле, с идеологической точки зрения, поэтому игра, скорее всего, не стоит свеч, по мнению китайского правительства.
Слушай, ну а вот, кстати, вот этот момент отчасти, ну, если все-таки говорить о России, не о Пакистане, для них понятно, что огромная разница жить в Пакистане сейчас и там жить в Китае. А для тебя, вот, например, с точки зрения комфорта, с точки зрения безопасности, вот ты когда был студентом в Екатеринбурге и сейчас студентом в Ханчжоу, то есть где лучше, где хуже, именно опять же таки ориентируясь на то, что кто-то думает, или вот сам он еще молод и думает, куда идти учиться, или о своих детях думает, вот как бы ты сравнил? Я тоже почему это спрашиваю, потому что в 90-х, хотя мы в Китай попадали по-другому, был очень большой фактор случайности, но в 90-х этот контраст был огромным, наверное, таким же, как сейчас для пакистанцев. То есть ты приезжал из довольно агрессивной России, где, ну, 90-е были непростыми годами, в такой безопасный и стремительно сытеющий и жиреющий Китай. А вот сейчас, как ты видишь сравнение наших двух стран?
Безусловно, в Китае абсолютно, я бы сказал, 99,9% безопасности. Тем более в Ханчжоу, это город, в котором все технологические новинки, я думаю, появляются в первую очередь, в том числе и все в камерах, все в системах распознавания лиц, все в подобного рода вещах, поэтому встретить какое-то какое-то поведение в твою сторону агрессивное или чтобы там напали на тебя, ограбили, я не знаю, это практически невозможно. Безопасность близится к 100%, я думаю. Но с другой стороны, опять же, когда задумаешься, какой ценой эта безопасность, то есть все твои данные, они где-то хранятся, твое лицо сканируется, в любом случае вся твоя переписка читается и прочее, и прочее. Но если безопасность на первом месте, то, безусловно, в Китай ехать стоит, потому что, не знаю, есть ли безопасная страна на свете. По крайней мере, ее вот южные провинции, вот эта часть Китая.
Слушай, ну а такая тема, как наркотики, алкоголь, как я понимаю, это же... Ну и в России сейчас, наверное, пошло все-таки на спад. Но я знаю, что многие люди тоже волнуются. Вот там мой ребенок будет учиться в университете, а там же в общаге вольная жизнь, там будут ширяться, нюхать, не знаю, чего угодно делать. А вот в Китае как ты это видишь, сталкиваешься с этим? Или тут тоже все хорошо?
Ну... Все-таки зависит от человека, но насчет алкоголя, алкоголь общедоступен, алкоголь дешев, алкоголь не предполагает, что у тебя спросят какое-то удостоверение личности, можно куда угодно прийти, купить, можно заказать доставку алкоголя. То есть алкоголь, да, он при желании, он будет по первому щелчку пальцев у тебя на столе. Насчет наркотиков, я думаю, что все-таки достать можно, но... Опять же, риски уже другие. Хотя в Шанхае, вот, по-моему, несколько лет назад, год назад, прямо на Наньдзюнлу ко мне обратились с предложением там, купить марихуаны. Прямо как в европейских городах.
Это развод.
Да, я был очень удивлен, на самом деле. Я был очень удивлен. Последнее, где я ожидал такое встретить, это в Китае. Но когда я уже шел в обратную сторону по Наньдзюнлу, этого человека уже там окружили полицейские и
видимо, марихуаны наперебой.
Видимо, уже у него не все так радужно было, как когда я шел в другую сторону. Так что при желании достать можно.
У меня созрел вопрос, Роман, от марихуаны хотел вернуться в аудиторию. Есть ли преподаватели китайские, с которыми наладился контакт, которые можно поговорить, вот, тем более гуманитарная среда, там, вольнодумство, обсуждение каких-то событий в Китае, но не в аудитории, разумеется, а где-то в таком уже более узком кругу. Есть ли такие, ну, как в принципе в российских университетах всегда преподаватели там привлекают студентов своей эрудированностью, знаниями, именем и так далее. Вот этого в Китае не хватало, честно говоря, когда вот я учился, и я не одинок, я думаю, вот со многими разговаривал. В принципе, существует определенная дистанция. Не скажу пропасть, но преподаватель в Китае – это преподаватель, студент – это студент. И у каждого, каждый, в общем, играет свою роль. И преподаватели, я бы так сказал, вот недоступны. Да? Вот он пришел, он отвел свою лекцию, и вслед его простыл. А нет такого, как в России, что можно там с преподавателем действительно, пусть не на лекции, но после лекции поспорить, потом какие-то, может быть, кружки, обсуждения и так далее. Вот это есть в гуманитарной именно среде, потому что все-таки гуманитарная, она больше, ну, больше для этого открыта, наверное, больше предрасположена к таким вот обсуждениям.
Да, есть, конечно, есть, но надо тоже делать скидку на то, что все-таки в университете вряд ли с тобой кто-то будет там особо разговаривать. В университете это, скорее всего, да, именно про лекции, именно про вот ту манеру ведения пар, про которую я сказал в начале. Но бывает, что преподаватель сам инициирует общение за пределами аудитории, то есть либо приглашает куда-то поесть, либо какую-то, может быть, занятие на, так сказать, в полях хочет провести. Допустим, мой научный руководитель, он постоянно организовывает ужины, застолья, я не знаю, пиры, можно даже так сказать. На них приглашаются люди из факультета, его друзья, то есть тоже профессора, и студенты, подопечные этих профессоров. То есть обычно у нас человек, наверное, 10, да, на этих застольях. То есть все проходит в неформальной обстановке с большим количеством алкоголя. И, в принципе, там любые разговоры разрешены до определенной степени. Нет никаких запретных тем. Можно поговорить, спросить, что тебя интересует. И вот так. Либо преподаватель у нас еще нас тоже вывозил на природу, так скажем, мы поехали там на ее машине сначала в дом, где жил писатель китайский, теперь это музей, потом поехали там на берегу Сиху, чай пили, разговаривали, в принципе, тоже без каких-либо запретных тем, без какой-то дистанции, то есть учитель-ученик, все было на равных, и все было очень хорошо, то есть если такое общение происходит за пределами аудитории, скорее всего, это будет плодотворно. Но в аудитории вряд ли. В аудитории, скорее всего, будет это уже отработанная модель преподавания.
Роман.
Ну, вот меня интересовало именно вне аудитории. Это интересно очень, что есть такое общение, потому что это что-то такое новое для меня. Еще один маленький вопрос. Мы проходим через столетие движения 4 мая, зарождения новой китайской литературы и так далее. Я так предполагаю, что очень много каких-то мероприятий по этому поводу, может быть, там круглые столы, обсуждения. Это большая программа в этом году сейчас по этому поводу?
Да, безусловно, было очень много конференций, было очень много каких-то других мероприятий. Был целый съезд, посвященный Лусиню. Да, очень, очень много. Это огромной важности события, конечно. В первую очередь для китайской литературы, для всех интеллектуалов Китая. Это, да. Может быть, у нас это не так освещается.
Тоже получается в них участвовать? Или...
Огромное событие.
Понятно.
Слушай, а вот у меня такой вопрос родился, и он действительно для меня очень интересный. Не знаю, Макс, присоединись ты к нему или нет. Но вот очень многие иностранцы, которые приезжают в Китай, даже которые учатся в китайских университетах, они жалуются на то, что ну вот как бы не с кем поговорить. Вот, типа, у меня нет китайских друзей, потому что с ними о чем разговаривать, им интересно только о деньгах, им интересно только какая у меня зарплата, там женат ли я, замужем ли. Ну, то есть, такой как бы получается интеллектуальный вакуум, как говорят иностранцы. И, соответственно, очень многие из них переносят это свое впечатление вообще на всех китайцев, что типа вот в Китае там 1 300 000 000, а поговорить-то и не с кем. Да? А у меня всегда было устойчивое впечатление, что это именно из-за того, что мы очень часто не говорим хорошо на китайском, и китайцам, которые действительно интеллектуалы, которым есть что рассказать, у которых и опыт, и свои мысли, и прочее, прочее, им с нами просто неинтересно разговаривать, потому что мы, ну, мы там тыц-мыц, еле-еле, мен, джега, нейга, и как бы, ну, о чем с нами разговаривать. Вот в своем случае, что ты думаешь на эту тему, и вот твое общение с твоими китайскими коллегами, с китайскими сокурсниками, оно какое? То есть, ты видишь в нем большую глубину, или это тоже на уровне все равно там шифальнома, или там, не знаю, там обсуждение каких-то совершенно вульгарно-материальных вопросиков?
Ну, есть и то, на самом деле, но при желании, да, я с ними могу обсудить и литературу, могу обсудить и какие-то там политические, политическую повестку дня. В принципе, никаких проблем нет, они, наоборот, открыты к диалогу все время. Если ты инициируешь какое-то общение, то они, скорее всего, только рады будут и поддержат в любом случае. Да, и да, все-таки интеллектуальный уровень, по крайней мере, высокий, потому что Чжэцзянский университет в любом случае это там где-то он в верхушке рейтинга находится, то ли на 3-м, то ли на 5-м месте. Насколько я помню, по Китаю, и студенты здесь в любом случае довольно продвинутые. Угу. Поэтому я бы не сказал, что у китайцев все о деньгах, все о какой-то материальной стороне жизни. Возможно, потому что вот я бы еще выделил такой аспект, что все равно в силу того, что это филологическая специальность, больше девочек, чем мальчиков на самом деле у нас. Угу. И девочки на самом деле более расслабленные, более идут на контакт, более как-то более вообще расслабленные. А на мальчиков, видимо, все-таки давит что-то, что какие-то ожидания, то, что им надо строить семью, там вот это все.
Иметь квартиру, поэтому, чтобы привлечь девочку расслабленную, да, с факультета.
Да, да, да. Да, да, да. И поэтому при общении с ними, вот это конкретно мое впечатление, есть все-таки некоторая такая нервозность, натянутость, потому что ты ощущаешь все равно, что собеседник все время в каком-то напряжении и все время чем-то обеспокоен. Угу. Все поневоле это передается тебе. Ну, но хорошо, поскольку все равно большинство это женский пол у нас на факультете, то в принципе атмосфера в целом довольно хорошая.
Отлично. Ну,
открыты вот все общения, никаких проблем нет.
Под момент или вот под вопрос, еще раз тогда я его скажу. А вот ты общаясь и с преподавателями, и со своими коллегами, ты ощущаешь или не ощущаешь, что им, может быть, сложно с тобой общаться именно из-за разницы в языке? Или, в принципе, вот этого языкового барьера уже у вас нет?
Ну, тут зависит от тем, на которые мы общаемся. В большинстве случаев, конечно, нет. Но когда речь заходит о какой-то, допустим, книге, которую я не читал, какой-то теории, которую я не было у меня возможности с ней ознакомиться и что-то такое, то там, да, резко возникает такой... такая дыра в разговоре, потому что я, допустим, какое-то имя слышу, у меня оно ни с чем не ассоциируется, поэтому я не могу ответить, не могу среагировать, и возникает такая неловкая пауза. Но это скорее редкость, чем что-то, что на постоянной основе присутствует. Поэтому в большинстве случаев, конечно, нет языкового барьера.
Слушай, ну я...
Или, по крайней мере, это не такая большая проблема.
Вопрос у меня... Роман, вопрос, пока мы не отошли далеко от этой темы. Девушки, мальчишки, парни, с парнями как-то труднее, они больше напряжены, девушки более расслаблены. Я в свое время, девушки в аудитории, когда мы сидели, между нами всегда было пустое сиденье. Они никогда не садились рядом с иностранцем, прямо вот на соседнее сиденье. И это был феномен не только меня, который касался, это всех иностранцев. Они говорят, ну что, девчонки, там приходишь... Даже если очень много народу в аудитории, в принципе, мест свободных не так много, иностранец будет сидеть в такой некоторой изоляции. По крайней мере, девушки рядом с ним не сядут. Что-то поменялось с тех пор?
Да нет, наверное, не поменялось. Потому что если аудитория будет пустая и будут места, то, скорее всего, конечно, рядом с тобой никто не сядет. Если аудитория полная, то проблем нет.
Сядут на 5 мест от тебя.
Ну, это, опять же, если это незнакомые. Если знакомые, то, конечно, сядут рядом и там будем общаться и все такое. Если незнакомые, то, конечно, нет.
Ну, я говорю о том, что вы там ходите пару семестров уже, и, в общем-то, они знают, кто ты, а ты знаешь, кто они. И понятно, что люди уже более знакомые. Вот. Но, тем не менее, вот это было правило, которого они все придерживались на протяжении всех лет, которые мы учились вместе в одной группе. Вот. Было для меня это странным на самом деле, но вот поэтому я и спрашиваю.
Ну, я думаю, за эти годы сократилось от 5 мест все-таки до 1, наверное.
Не, ну 5 я утрирую, конечно, у меня было 1 место. Вот. Но все-таки 1 место осталось, да?
Осталось, да, я думаю.
Да. Слушайте, ну мы тем не менее с вами уже записали практически 1 час нашего подкаста. Я думаю, нам надо плавно как-то уже выруливать на финишную прямую. Мне кажется, вопросы мы обсудили все такие интересные. И вот, Макс, мне прям очень любопытно услышать было от Романа, что сейчас происходит, потому что мы с тобой учились давным-давно. А вот еще и, конечно, интересно, вот это, ну, для меня прям вызывающее восхищение способность учиться на таком сложном факультете, как китайская литература иностранцу, да, вот прям, ну, снимая шляпу, Роман, это однозначно непростое дело, и я тебе желаю прям вот всего самого-самого хорошего потом. На самом деле, кстати, вот ты знаешь, парадоксальным образом, я бы, ну, я, может быть, я окажусь и неправым, я бы не переживал за твое будущее, мне кажется, что иностранцев, которые имеют такую профессию, их сейчас еще немного, а спрос на таких преподавателей будет только расти, потому что присутствие Китая за рубежом увеличивается, количество университетов, где преподаются китайские, китайская литература и что-то связано с Китаем, тоже увеличивается. То есть я думаю, что ты не останешься без, ну уж если не с красной или черной икрой куском хлеба, ну то есть точно у тебя будет хороший сыр на твоем бутерброде.
Надеюсь, что так.
У меня еще один вопрос, может быть, заключительный. Роман, вот представь себе, что бы ты посоветовал, если бы у тебя был один совет тем, кто сейчас раздумывает, ехать в Китай или нет. Вот что бы ты им сейчас посоветовал? Не то, что ехать или нет, а какой бы, что бы ты им сказал? Что бы самое главное сказал тем, которые сейчас взвешивают, приезжать в Китай учиться или нет?
Я бы сказал приезжать, потому что пока не попробуешь, не узнаешь. Если что-то, уехать можно всегда, никто тебя там не держит, никакого договора ты не подписываешь, когда получаешь стипендию. Можно просто подписать там какие-то документы и уехать. Никаких проблем нет, поэтому я бы советовал поехать, по крайней мере, попробовать.
Ну да, действительно, почему бы...
Хорошо,
почему бы
ничего не... Нет, я к тому, я, может быть, не пояснил. Просто люди могут, например, им нравится Китай, но в любом случае приехать и попробовать, это же не неделя, не две. То есть, ты приезжаешь, и ты, в общем-то, ну, посвящаешь определенное время и усилия для того, чтобы сюда приехать. И это год, это может быть минимум, наверное, чтобы понять, то это или не то. У людей тоже свои планы, они могут разные варианты, альтернативы и так далее. Поэтому кто-то может сказать, что приезжайте посмотреть сначала. Не приезжайте, не бросайтесь сразу в Китай. Да? Вот. Кто-то скажет, не надо никуда смотреть, приезжайте, в любом случае это будет интересный опыт. Кто-то скажет, ни в коем случае, потому что это такие разные культуры, что если вы на 100% не уверены, что это вам понравится, не суйтесь сюда. Вот я вот с этой точки зрения.
Да, конечно, в первую очередь. Если есть возможность, конечно, лучше приехать на какие-нибудь летние курсы на месяц, просто пожить здесь, посмотреть, как вообще эта жизнь здесь на тебя влияет, потому что на некоторых влияет сильно все шум, загрязнение воздуха и все такое, еда, то есть такие базовые вещи все-таки. Если ты их на себя не попробуешь, ты никогда не узнаешь, как там твой организм, как твоя психика на это отреагирует. Поэтому попробовать лучше действительно начать с какого-то тестового периода. Я бы посоветовал все-таки на месяц в какой-нибудь университет, на языковые курсы. Даже не с целью выучить китайский, а просто походить, посмотреть, там, пообщаться с кем-нибудь, кто учится здесь уже на специальности. Сходить там, я не знаю, в общаге посмотреть, если в дальнейшем есть какая-то цель уже поступать на специальность сюда. Лучше начать с малого, конечно.
Ну да.
И еще один момент, который я вынес из вот общения сегодня, как мне показалось, Роман, изучение китайского языка как барьера к дальнейшему изучению специальности любой на самом деле, тем более китайской литературы, потому что это все-таки с языком неразрывно связано. Изучение китайского языка не было для тебя каким-то таким вот преодолением огромного барьера, то есть, ну, сел и выучил, в общем-то, да, потому что, я поясню, мы раньше в подкастах своих, может быть, ты их тоже там слушал в свое время, говорили много о китайском языке, о том, какая это большая трудность и препятствие на пути вообще к чему бы то ни было в Китае, особенно в образовании, что если ты хочешь чего-то выучить, то китайский язык, да, это такая прям вот махина, которую не каждый захочет преодолеть, чтобы добраться наконец-то до какого-то там специальности. Вот слушая тебя, я понимаю, что, ну да, китайский, ну да, он был там плохой, когда ты приехал, ну и ничего страшного, ну сел и выучил. Это так?
Да, должно в первую очередь быть цель, то есть если нет цели, зачем ты учишь, просто, ну вот сейчас я доучу там дайческие 5, потом я доучу дайческие 6, потом я выучу там, я не знаю, 10 тысяч иероглифов. Мне кажется, что такая цель просто не работает. Должна быть все-таки то, что тебе действительно как-то нравится, то, что тебе хочется развиваться в эту сторону. Если это будет, то и изучение языка превратится из какой-то обязанности, там, обязаловки, в, наоборот, процесс, который ты сам хочешь ускорить всеми способами, потому что тебе интересно, что будет дальше. Я бы так сказал.
Спасибо большое, Роман. Мне очень интересно было. Я для себя многое узнал. Я понял, что какие-то вещи остались, наверное, без изменений. Какие-то поменялись. Вот действительно поменялись. Вот. Я тоже желаю тебе успеха. Я думаю, безусловно, ты найдешь свой путь с китайской литературой вместе, вот, в кармане. Вот. Ну и всяческой удачи тебе на этом пути. И спасибо большое еще раз.
Слушай, спасибо тоже. Да. Было очень приятно поучаствовать.
Ну, подождите, Роман. Все, трубку не вешаем. У нас же еще есть грамота. У нас есть рубрика «Грамота», да. Ну, как ты помнишь, мы часто наших гостей просим поделиться каким-нибудь выражением, словечком, которое им нравится или кажется почему-то важным, нужным. Вот чем ты с нами поделишься?
Ну, я бы хотел поделиться двумя словами. Первое – это «сюэсу». Это такое слово, которое обозначает на самом деле довольно большой подкласс, не знаю, китайских студентов, которые вроде выглядят довольно такими умными, не знаю, в очках, постоянно сидят в библиотеке, постоянно там с книжкой, но при ближайшем рассмотрении можно заметить, что они в библиотеке спят, книжку они просто, не знаю, таскают с собой как подставку для телефона, и, в общем-то, никакие они не хорошие студенты, а вот именно такие студенты, которые выглядят очень старательно, а на самом деле это обычные лодыри.
Ну, да. Отличник снаружи, а внутри лентяй, да, такой? Ну, тогда скажем еще раз нашим слушателям, что это сюэсу, сюэ, который как учиться, и су, как слойка, да, то есть, ну, это же такой кулинарный термин, что-то рассыпчатое, в том числе и масло, когда там обозначал. Кстати, интересно будет посмотреть этимологию тоже этого выражения «фесу». Да, и что-то у тебя еще есть, какое-то еще выражение?
Да, и еще одно слово, которое может пригодиться в общении с китайскими профессорами, это «байду». Это значит «прочел с уважением». Допустим, когда научный руководитель отправляет в WeChat группу какую-нибудь свою статью, которую он там недавно написал, то необходимо ему ответить. Или, по крайней мере, китайские студенты так делают. Я обычно так не делаю, потому что мне все-таки как-то это не по нутру немножко. Они всегда отвечают именно так. Уже «прочел с уважением». Спасибо, учитель. Очень
интересно, да.
Статья расширила мои горизонты, да, очень интересно, я узнал много нового. Поэтому, если есть цель как-то втереться в доверие к преподавателю, то можно и использовать это слово.
Да, байду, бай как...
То есть мы тоже можем сегодня сказать байду.
Нет, тогда слышали даже сказать байтин. Вот, потому что...
Байтин, да.
Потому что они нас прослушали. Да, ну, отлично, спасибо. Мы в шоу-нотах напишем эту грамоту. Байду, там, бай, как отбивать поклоны. Иду читать. Прекрасно. Ну, и последний к тебе вопрос, последнее задание. Скажи нам, какую песню поставить в конце нашего подкаста, чтобы те, кто нас дослушал до этого момента, насладились еще и чем-то музыкальным на китайском языке.
Так, песню, честно говоря, я попросил кого-то из моих китайских друзей прислать, потому что сам я китайскую музыку абсолютно не слушаю. Поэтому это, так сказать, я доверился вкусу.
То есть ты такой сесу, такой типа внешне знающий китайскую культуру, а внутри лентяй, китайскую современную музыку не знающий. Ну, извини.
Да.
Так, ну и какая там, какую музыку посоветовали твои китайские товарищи?
Так, секунду, сейчас я найду ее название. Это исполнитель по имени. Так, сейчас еще не могу найти.
Ну ладно, ну ты же ее заранее.
Так, заминка.
Нет, ничего, ну все-таки.
Ничего, поставим, какая, когда найдешь. Я хотел, пока там пауза у нас, сказать, что мы надеемся,
да, нашел.
Со стороны Лавы Касты, что это был такой пилотный выпуск по опыту китайского образования. Мы очень надеемся, что нам получится, у нас получится записать еще несколько выпусков с другими ребятами, девушками, которые учатся в Китае. Uh-huh. Вот, поэтому не отходите далеко.
Uh-huh. Да, мне бы тоже было интересно послушать опыт других людей, кто, может быть, на технических специальностях учится.
Ну, да.
Потому что я все равно варюсь в своем котле.
Мы планируем разные специальности, на самом деле, пригласить, кто учится на разных специальностях, поэтому надеемся, что у нас такой получится в результате хороший спектр. Мы пройдемся по разным местам в Китае и по разным специальностям. Uh-huh. Такой план, по крайней мере.
Да. Ну что, так какая музыка?
Так, музыка — это Сон Дун Е, Кон Ган Чу. Это хороший исполнитель, я послушал, мне понравилось, поэтому я надеюсь, что другим людям тоже понравится.
Ну, отлично. На этой музыкальной ноте мы прощаемся с нашими слушателями. Оставляйте комментарии, пишите вопросы. Кстати, напомним, что мы сейчас на сайте сделали новую рубрику, которая висит всегда наверху, есть на нее ссылка в меню «Оставить свой вопрос». На самом деле, Макс, мне кажется, мы более чем выполняем заявленные планы. Практически все вопросы, которые нам оставляли наши слушатели, мы, ну, наверное, уже 80-90% так или иначе осветили. Поэтому будем стремиться.
Ну, Алик, там на самом деле вопросы появляются. Mm-hmm. Вопросы появляются, и я думаю, у нас там вопросов уже накопилось на то, чтобы подкаст по ним записать. Mm-hmm. Вот их тоже, наверное, долго мариновать нельзя. Вопросы, да, добавляются, и большое спасибо всем, кто их задает. Мы их читаем, и мы о них не забываем. Мы обязательно к ним обратимся и постараемся их там осветить.
Угу, да. Хорошо. Ну что, всем пока-пока.
Всем большое спасибо еще раз, Роман, и удачи. Всем пока-пока.
Да, спасибо.
当水牺牲浊杯敷衍，欲辨妄言，妄言欲辨，惜字与警察又念起诗篇，盗贼妄臣谎言，如来的饭满荒诞时间，你我登船送命或寻欢，草庐高堂金光大道，闲云牛马杀人刀，可春色不过宛若江南啊，可月色不过对影三人，可一树之王垂死于度量，可信仰不过是忘记真相，但愿病重的一生心有余悸呀，但愿一切亲吻不悲不喜，但愿爱不在此时此地呀，但愿谁都不在意。